Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашей программы. В Кирове продолжается процесс по делу оппозиционера Алексея Навального. Партия РПР «Парнас» намерена выдвинуть Навального в качестве кандидата в мэры Москвы. В Турции продолжаются масштабные акции протеста. Эти и другие темы, а также новости культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Кирове сегодня суд продолжает рассматривать дело в отношении оппозиционного активиста Алексея Навального и директора Вятской лесной компании Петра Офицерова. По версии следствия, во время работы советником губернатора Кировской области Навальный, вступив в сговор с Офицеровым и гендиректором предприятия «Кировлес» Вячеславом Апалевым, организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса. Области тем самым был якобы нанесен ущерб на сумму более 16 миллионов рублей. За организацию растраты чужого имущества в особо крупном размере Алексею Навальному грозит до 10 лет лишения свободы. Судебный процесс идет с 17 апреля. О последних событиях на нем напоминает корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова.
Главным событием последних заседаний в суде Ленинского района Кирова стало прослушивание телефонных переговоров Алексея Навального, Петра Офицерова, Сергея Щерчкова, Марии Гайдар и других бывших и нынешних членов правительства Кировской области. Записи были сделаны сотрудниками Кировского управления ФСБ с помощью специального оборудования. Все ходатайства адвокатов о незаконности использования прослушки в качестве доказательства по делу были отклонены судьей и Сергеем Блиновым.
В настоящем судебном заседании по ходатайству стороны обвинения могут быть исследованы вещественные доказательства, именно аудиозапись прослушивания телефонных переговоров.
Да, здорово. Алло, Петя, я тебе просто хочу сказать, что не надо никого там звонить, а там орать матом и так далее. Ты просто как бы там, ну, там сократи с ними контакты вообще, запрети с ними общаться там со всеми. Там реально, там абсолютно полный развал вообще, никто ничем не управляет. Там как бы там гигантские убытки, лес они теперь уже в аренду не хотят брать. Говорят, будем работать по контракту. Обоснований никаких нету, то есть лесхоза не подчиняют.
Алло.
Алло.
Петр Юрьевич, слышите меня?
Нет? Да, сейчас
давайте,
слышу.
Да, давайте, значит, цену сформируем по этим делам. Ну, нам все не просто необходимы деньги. Сколько да, вы можете предложить?
Ну, я могу цену поднять, как бы, там, по 14 лет, цена нереальная.
Ну, сколько, говорите.
Ну, я могу сделать 2600.
По мнению Алексея Навального, прослушивание телефонных разговоров обвиняемых способно только продемонстрировать их полную невиновность.
Мы слышали, как обвиняемый Офицеров весьма яростно торгуется относительно цен с заместителем директором компании «Кировлес», и на фоне вот этих разговоров, как они там выясняли цены на столбы, НДС и погрузку, но просто даже слышать какие-то заявления о принуждении к ценам просто после этого даже смешно. Подтверждается, что я использовал контакты с Офицером для получения информации о реальном состоянии «Кировлеса». И самое главное, вот из этих записей следует, что я никогда не обсуждал никаких моих денежных отношениях с Офицером и его финансовых обязательств передо мной, моих финансовых обязательств перед ним и так далее. И все эти переговоры, прямо скажем, не похожи на переговоры людей, которые, как указано у нас в обвинении, создали преступную группу для хищения 10 тысяч кубометров леса из компании «Кировлес».
Сама идея реформировать «Кировлес» в рамках современной коррупционной системы была утопической задачей, заявил Петр Офицеров.
Это как в том анекдоте. Сколько ты скелету искусственного дыхания не делай, он дышать не начнет. То же самое с Кировлесом.
А вот низовая коррупция, что из себя представляет это явление? Кто кому дает взятки?
В Кировлесе там никто никому взятки не давал, там просто продавали лес черный. То есть никто же не может проверить. Пошел, лес нарубил, там черные лесорубы, они в этом процветают. То есть я видел целые поля, где там до горизонта лес выпилен. Тут он по картам есть. Ну, что делать? Делать нужно просто начать судебные реформы, чтобы судья был не частью системы прокурорской, да, репрессивной, а чтобы судья стал, наконец-то, независимой властью, которая принимает решения в жизни страны и принимает свои решения, а не те решения, которые прокуратуре пишут.
Своими впечатлениями от процесса по делу «Кировлеса» поделился юрист с более чем 30-летней практикой адвокат Василий Драверт.
Я считаю, что обвинение фиктивно. Но 160-я статья, во-первых, она предусматривает уголовную ответственность за хищение вверенного имущества. Но ни Навальному, ни его мнимому соучастнику это имущество было не вверено. Их-то ведь обвиняют в том, что они похитили у Кировлеса. Кировлес им имущество не вверял. Теперь дальше. Главный признак для хищения – это все-таки безвозмездность. О какой можно безвозмездности говорить, если заплачены какие-то деньги довольно солидные, да? Если безвозмездности не было, то ковыряться в этом нет смысла, искать что-то еще. Просто даже глупо. В качестве прокурора я бы не взялся, сказал: ребята, вы мне подсовываете фальшивое обвинение, от такого обвинения я обязан отказаться. Можете представить, допустим, если обвиняют человека в убийстве гражданина А, и во время начала судебного процесса входит гражданин А и говорит: все это ложь, вот я гражданин Б, и меня гражданин А не убивал. Сказать: ну и что, садитесь, давайте показания. И допрашивать будут: я потерпевший такой-то, но я живой потерпевший, не убитый. Постановлением таким-то меня признали потерпевшим, сие, что я умер. Но я не умер, я живой. То есть в обвинительном заключении 100 свидетелей, 276 экспертиз. И все это надо внимательно исследовать. А может быть, паспорт у гражданина потерпевшего проверить, сказать: да, действительно живой. Ну и что? И будет серьезный судья 2 месяца сидеть в процессе и расследовать дело об убийстве человека, который не умер и его не убивали, да? Тогда надо будет пригласить психиатра, чтобы плохо кому-то не стало, укол какой-то кому-нибудь сделать, но ведь за плохие, это же Кафка будет. И тогда возникает вопрос: а если человека предъявили не в убийстве живого человека, которого никто не убивал, да, а его обвинили в хищении леса, который никто не похищал, и действия, которых его приписывают, не являются хищением, я думаю, лет через 70 наши суды к этой истине тоже подойдут. И тогда для них очень просто будет сказать: товарищи, вы что, прислали дело что-то? Считайте, у нас суд или сумасшедший дом? А сейчас пока все идет на полном серьезе.
На ближайших заседаниях продолжится исследование доказательств по делу, допрос свидетелей. Ожидается, что процесс как минимум будет проходить до конца июня. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Тем временем стало известно, что Алексей Навальный будет участвовать в выборах мэра Москвы от партии РПР «Парнас». Пока это решение предварительное. В воскресенье на заседании бюро партии 6 из 9 его членов проголосовали за кандидатуру Навального. Решение на этой неделе должно принять Московское городское отделение РПР «Парнас». Политолог Центра Карнеги Николай Петров этот союз оценивает позитивно, однако сомневается в том, что Навальный будет допущен к выборам. Участие Навального в выборах мэра Москвы – это с точки зрения Кремля легализация его как публичного политика. А это власти совсем невыгодно, считает политолог. С Николаем Петровым беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Я думаю, что по раскладу политическому участие Навального в кампании по выборам мэра Москвы Кремль никак не устроит, и поэтому под тем или иным предлогом он будет снят либо с регистрации, либо с выборов. Но тем не менее, тот факт, что Парнас в целом, пока это решение не окончательно, но согласился Навального выдвигать в качестве своего кандидата, мне кажется, это очень позитивно. Это демонстрация и того, что в стане радикальной оппозиции возможны какие-то внутренние договоренности и какая-то консолидация. Для Навального это прохождение одного из фильтров. Да? То есть в этом случае, если он выдвигается партией зарегистрированной, ему не надо собирать подписи избирателей, ему надо только заручиться поддержкой муниципальных советников, что тоже само по себе достаточно серьезная проблема. Но, тем не менее, мне кажется, эта новость очень позитивная.
Но при этом сейчас много дискуссий идет о том, нужен ли мне системная оппозиция, единый кандидат, потому что и Удальцов заявил, что будет выдвигаться, и Сергей Митрохин. На ваш взгляд, нужен ли один кандидат, или это тот вариант, когда необходимо пробоваться всем, а вось кто-то и пройдет?
Мне кажется, что по нынешнему раскладу и не случайно назначенные досрочные выборы, Кремль рассчитывает, что Собянин гарантированно побеждает и, возможно, побеждает уже в первом туре. Да, если мы имеем дело с однотуровой комбинацией, то, конечно, консолидация голосов оппозиции в той мере, в какой это возможно, это позитивная вещь, потому что иначе может получиться модель голосования по типу Химок, когда большое количество кандидатов, противостоявших кандидату от партии власти, менее раскрученному, менее сильному, чем сейчас в Москве является Собянин, обеспечили достаточно простую и наглядную победу кандидату от партии власти. Другое дело, что если у нас модель голосования двухтуровая и Собянин не проходит в первом же туре, то тогда, конечно, большое количество преимущество или даже конкуренция внутри оппозиционных кандидатов, это позитив, потому что, с одной стороны, каждый из них имеет своих сторонников, которые совсем не готовы в случае даже общего решения относительно единого кандидата отдать свои голоса такому единому кандидату, и эти все голоса уходят от Собянина. То есть в этом смысле, мне кажется, в модели двухтуровой все-таки какое-то число оппозиционных кандидатов, у каждого из которых есть в том числе и свой собственный электорат, это скорее хорошо, чем плохо.
Вот вы сказали, что Кремль не сомневается в том, что Собянин выиграет эти выборы. А на ваш взгляд, есть ли у него какие-то реальные конкуренты?
Кремль заинтересован в том, чтобы был какой-то конкурент, которого общественное мнение будет рассматривать как реального. Это может быть Прохоров, это может быть сестра Прохорова. И, конечно, это не Навальный. Участие Навального и относительно высокий результат, понятно, что речь не может идти о победе на выборах мэра, но относительно высокий результат – это, по сути дела, легализация Навального как публичного политика, который вполне может претендовать на любые позиции. Вот в этом, мне кажется, Кремль активно не заинтересован, и судя по тому, как развивается кировское дело, понятно, что под тем или иным предлогом Навальный будет допущен к выборам московского мэра. И, может быть, отчасти вот эти досрочные выборы, это в том числе и не только способ сейчас использовать те позитивные моменты, которые есть у Собянина, и которые вполне возможно через год, через два уже не будут восприниматься москвичами столь позитивно, а с другой стороны сделать эти выборы тогда и так, когда раскрутка каких-то серьезных альтернативных кандидатов малореальна, потому что мы имеем дело с тремя летними месяцами.
С политологом Николаем Петровым беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кирове на суде по делу о хищении имущества компании «Кировлес» судья не удовлетворил ходатайство о самоотводе, с которым обратилась защита обвиняемых Алексея Навального и Петра Офицерова. На юге Киргизии вспоминают жертв межэтнических столкновений в 2010 году. Памятные мероприятия проходят в Оше и Джалалабаде. В столице Афганистана, Кабуле, утром в понедельник было отражено нападение талибов в районе аэропорта, где расположен штаб командования силами НАТО. По данным агентства «Франс Пресс», все семеро нападавших были убиты. У города Магдебург, столицы германской земли Саксония-Анхальт, где, как в других землях Германии, из-за сильных дождей разлились реки, вода прорвала дамбу на Эльбе. Более 20 тысяч местных жителей были вынуждены эвакуироваться. В Сочи на фестивале «Кинотавра» объявлены победители. Главный приз фестиваля получил фильм Александра Велединского «Географ Глобус Пропил», созданный по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в воскресенье вновь назвал участников антиправительственных выступлений по всей стране мародерами. По его словам, сторонники партии «Справедливости и развития», которую возглавляет сам Эрдоган, должны на будущих выборах преподать урок всем оппонентам. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 23 копейки, евро 42 рубля 71 копейку. Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Лицом к событию». Вот ее тема. «Генератор для России». Газета «Московский комсомолец» публиковала проект манифеста Общероссийского народного фронта, учредительный съезд которого пройдет 11 и 12 июня. ОНФ предлагает вернуть России роль мирового генератора новых знаний и открытий, вновь обрести статус мировой научно-технологической державы. Справится ли ОНФ с той высокой миссией, которую сам на себя возложил? Об этом в эфире «Радио Свобода» размышляет обозреватель «Московского комсомольца» Александр Минкин. С ним беседует ведущая программы Елена Рыковцева. Также прямую видеотрансляцию этой программы вы можете посмотреть на нашем сайте по адресу свобода.орг. Ну а мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Продолжаем рассказывать о важных российских событиях. Петербуржцы и жители Петергофа возмущены закрытием санатория «Петродворец», где лечились больные диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и суставов. 10 июня должно пройти заседание арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, где будет рассматриваться вопрос о признании ООО «Санаторий Петродворец» банкротом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Санаторий «Петродворец» расположен в курортной зоне на побережье Финского залива в комплексе изящных дворцовых конюшен в неоготическом стиле, построенных в Петергофе в середине XIX века. Санаторий открылся в 1926 году. Он был незаменим для людей, больных диабетом, с нарушениями пищеварительной системы и опорно-двигательного аппарата. В центральном корпусе можно было набрать минеральной воды из уникального целебного источника, оказывающей противосклеротическое и инсулинозное действие. И вот теперь недавно отреставрированные, а также вновь построенные корпуса закрыты и частично проданы, а источник заткнут заглушкой. Причина – резко поднятая арендная плата, из-за которой вполне успешного популярного санатория быстро накопились долги в 60 миллионов рублей. История вообще-то странная. Договор аренды был заключен в 2002 году сроком на 49 лет. По закону есть два способа определения арендной платы для объекта нежилого фонда – массовый и индивидуальный. Индивидуальной оценкой пользуются, если площадь зданий больше 1500 метров, если срок аренды больше 10 лет, а также если все арендуемые здания используются для одной цели. Санаторий соответствовал всем этим условиям, но по необъяснимой причине владелец помещений, агентство по управлению и использованию памятников, вдруг стал использовать массовый метод начисления арендной платы, тем самым подняв ее вдвое. Результат – огромные долги и вероятное банкротство. Руководство филиала агентства по Петербургу не смогло объяснить причины поднятия платы. Один из петербургских депутатов, Ирина Камолова, отправила по поводу санатория запрос губернатору с просьбой сохранить минеральный источник и сам санаторий. В ответе значилось, что до завершения процедуры банкротства ничего сделать нельзя. Минеральная скважина – это частная собственность. Между тем, жители Петербурга и Петергофа пишут письма по инстанциям и выходят на одиночные пикеты, требуя у властей ответа, что же довело до банкротства успешное учреждение, говорит жительница блокадного Ленинграда Людмила Иосифовна Седова.
Это был единственный санаторий на северо-западе, который лечил сахарный диабет. Также лечил позвоночник и желудочные заболевания. С 97 года был открыт как санаторий с минеральной водой. Сейчас даже трубы перерезали, даже за водой минеральной туда за лечебной нельзя приехать и купить, и попить. 1 февраля этого года его закрыли. И 10 июня будет арбитражный суд. Подвели под банкротство. Очень многие думают, что специально, нарочно. 6 лет тому назад хотел этот комплекс схватить Швыдкой, бывший министр культуры. Ему дали по рукам. А сейчас ходят слухи, может быть, и обоснованные, что хочет «Газпром» эти бывшие царские конюшни прихватить. И там три паука, как говорится, царские конюшни, новый комплекс лечебный. Это второй паук. И третье – это домики, где жили приезжающие лечиться, бывшие царские гостевые домики. Это третий паук. Большая задолженность, а администрация, прокуратура и следственные органы как будто раньше не видели, и депутаты молчали. Сейчас борются, встают на защиту, пишут, выступают, говорят.
Подъем арендной платы – это обычная практика, когда хотят отнять здание, говорит экономист Андрей Заостровцев.
Это технические приемы, они не описаны, конечно, в учебниках. Они уже отработаны, это очень часто встречается, ведь повысить арендную плату – вопрос связи с администрацией. Вот эти истории с захватом очень привлекательных земель, они происходят по всей стране. Если говорить конкретно о проблеме Петродворца, то на эту территорию всегда найдутся какие-то влиятельные претенденты, у которых есть не только деньги, но в России еще важно иметь административный ресурс.
Получить комментарий из городского комитета по здравоохранению не удалось. Пресс-секретарь находится в отпуске. Впрочем, известно, что этой весной появлялись разные идеи, что делать с санаторием Петродворец. Одна из них – превратить его в гостиницу. В конце мая со стороны Ростуризма появилось предложение сделать гостиницу с акцентом на оздоровительные услуги. Но после многочисленных протестов жителей эти идеи как-то сошли на нет. В Петергофе и так достаточно отелей. Между тем, персонал уволен. Остались долги по зарплате. 21 человек обратился в суд. Временное руководство обещает, что долги выплатят, когда будут деньги. Но появятся они тогда, когда санаторий возобновит работу, во что его бывший работник Лея Николаева верит слабо.
Если бы они сделали так, как и должно быть, то есть до 10 июня мы бы работали, как было положено, а не разогнали бы всех раньше, наверное, было бы совсем все по-другому. За это время не разрушилось бы то, что сейчас уже разрушено. Ждали все, что благоразумие придет к людям, и вместо того, чтобы ждать сейчас большинству, когда же там выплатят все, что положено было и так далее, мы бы сами заработали бы на себя, а не ждали бы закрытия санатория. Когда закрывали санаторий, мы даже не ожидали, что люди воспримут это даже более близко к сердцу, чем мы. Санаторий, конечно, не заработает, слишком много уже разрушено. Поступки необдуманные у нашего руководства.
С 10 декабря в отношении санатория была введена процедура наблюдения. Теперь в ближайшие полтора года он должен находиться под внешним управлением и в случае позитивного решения арбитражного суда открыться вновь. Правда, поэтапно, сначала в режиме дома отдыха. Что же получится на практике, пока не знает никто. Нет и ответа на вопрос, будет ли реконструирован долг санатория и почему вообще произошло повышение арендной платы, имевшие такие печальные последствия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Сейчас о важных международных событиях. В Турции продолжаются массовые протесты. 31 мая акция против реконструкции площади Таксим в Стамбуле переросла в масштабные демонстрации с требованием отставки премьера и правительства. И эти акции распространились на другие города Турции. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли 3 человека, 2 участника демонстрации и 1 полицейский. Сотни людей пострадали. За ситуацией следит корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева. Она сейчас на связи с нашей московской студией. Елена, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Света. Вы правы, в Турции снова неспокойно. В Анкаре минувшей ночью на центральной площади Кызылай собрались студенты и государственные служащие, которые объявили антиправительственную забастовку, в которой участвуют более 300 тысяч человек. Демонстранты скандировали «Эрдоган, уходи» и призывали к отставке правящей партии. Полиция всю ночь разгоняла митингующих, используя водометы и слезоточивый газ. Около 100 человек ранены и получили сильные отравления. По некоторым данным, группа полицейских отказалась выступать против демонстрантов. Более 100 человек покинули свои места, и 6 полицейских покончили жизнь самоубийством. Стамбульская площадь в районе Таксим, где начались митинги протеста, не спит вот уже 13-й день. В центре площади возник импровизированный палаточный городок, где разместились активисты протестного движения. Среди демонстрантов люди разных политических убеждений и взглядов, не только светская часть населения Турции. Девушки в исламских хиджабах, группа верующих, которые тут же на площади совершают молитву и просят правительство остановить насилие против народа. Студенты с гитарами, анархисты, представители сексуальных меньшинств, которые выступают против гомофобии в обществе. В палатках демонстранты спят, готовят еду, договариваются о предстоящих акциях. Культурный центр «Ататюрк» в центре площади, который власти не могут отремонтировать вот уже 6 лет, украшен яркими 2-метровыми баннерами с антиправительственными лозунгами. Здесь находится штаб движения Турции. Вся связь по интернету. В сети демонстранты создают группы сторонников и с мобильных телефонов рассылают информацию ограниченному кругу лиц, что позволяет уберечься от полиции и дезинформаторов. Уже арестованы около 40 интернет-активистов за подстрекательство к восстанию в сети. Турецкие власти не думают договариваться с демонстрантами. Заявления премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана звучат все более жестоко. Премьер-министр называет интернет центром распространения лжи и обвиняет демонстрантов в осквернении религиозных святынь и называет вандалами. По словам центральной чуриет, демонстранты якобы проникли в одну из центральных стамбульских мечетей и вели себя там неподобающим образом. не сняли обувь, что запрещено согласно исламским законам, оставили после себя кучу пустых пивных бутылок. А демонстранты, в свою очередь, говорят, что группа людей укрылась в мечети после того, как власти использовали против них слезоточивый газ. Многие были ранены, некоторых рвало. Вот пишет оппозиционная газета «Джумурет». Несколько человек находились без сознания. Всем требовалась срочная медицинская помощь. После того, как людям наложили повязки и дали лекарства, они покинули мечеть. Эрдоган, в свою очередь, обещает на этой неделе собрать миллионы своих сторонников. По данным оппозиционной газеты «Джумурет», власти Анкары уже обещали уволить около 20 тысяч сотрудников в случае, если они не будут участвовать в акции сторонников правящей партии. Вот такие события на сегодня, Света.
Спасибо, Елена. Это была корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева. Она следит за событиями, которые сейчас там происходят, а именно массовые акции протеста, которые начались 31 мая и продолжаются до сих пор. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Подробнее о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кирове на суде по делу о хищении имущества компании «Кировлес» судья не удовлетворил ходатайство о самоотводе, с которым обратилась защита обвиняемых Алексея Навального и Петра Офицерова. В то же время судья Сергей Блинов признал, что в ходе процесса им были допущены некоторые нарушения. По мнению защитников, судья намеренно не соблюдает принцип состязательности сторон и не предупреждает свидетелей об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Стала известна личность информатора, организовавшего утечку данных о разведывательной деятельности США. Это бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который работал по контракту с Национальным агентством безопасности США. Его имя раскрыто по его же просьбе. На прошлой неделе Guardian и Washington Post сообщили о передаче спецслужбам США телефонной компании Verizon данных о миллионах звонков, а также о специальной программе под кодовым названием PRISM, которая обеспечивает спецслужбам доступ к серверам 9 крупнейших интернет-компаний, включая Google, Facebook, Microsoft, Yahoo и Apple. На юге Киргизии вспоминают жертв межэтнических столкновений в 2010 году. Памятные мероприятия проходят в Оше и Джалалабаде. 10-15 июня 2010 года в столкновениях между киргизами и узбеками погибли более 470 человек, свыше 2000 пострадали. В столице Афганистана, Кабуле, утром в понедельник было отражено нападение талибов в районе аэропорта, где расположен штаб командования силами НАТО. По данным агентства France Press, все 7 нападавших были убиты. Никто из военных сил коалиции и мирных жителей не пострадал. В городе Магдебург, столице германской земли Саксония-Анхальт, где, как в других землях Германии, из-за сильных дождей разлились реки, вода прорвала дамбу на Эльбе. Более 20 тысяч местных жителей были вынуждены эвакуироваться. Пик наводнения в Германии ожидается в ближайшие дни. После сильного дождя в ночь на понедельник была частично затоплена столица Польши – Варшава. В Сочи на фестивале «Кинотавр» объявлены победители. Главный приз фестиваля получил фильм Александра Велединского «Географ Глобус Пропил», созданный по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Лучшей режиссерской работой признана документальная лента Виталия Манского «Труба», рассказывающая о жизни в селениях, через которые проходит газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 23 копейки, евро 42 рубля 71 копейку. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», микрофона Светлана Павлова. В Центральном доме художника на Крымском валу в воскресенье завершился 8-й Московский международный открытый книжный фестиваль. О его итогах и особенностях программы расскажет наша обозреватель Елена Фанайлова.
Как обычно, на фестивале 5 программ – книги, выставки, кино, дети, музыка. Самая заметная для посетителей программа детская. На нескольких маленьких площадках проходят игровые презентации, мастер-классы с участием детских писателей и иллюстраторов. Московский международный открытый книжный фестиваль называется открытым не только потому, что туда могут приходить все желающие, но и потому, что его основная часть проходит на открытом воздухе, в палатках-павильонах, во внутреннем дворике Центрального дома художника. Открытый фестиваль еще и потому, что его главная часть не продажи книг, хотя здесь можно купить филологические раритеты, и даже не встречи с авторами бестселлеров, а дискуссионные площадки, круглые столы и маленькие концерты на открытом воздухе. В этом году фестиваль впервые отказался от единой темы, а в прошлые годы это были идеи будущего, самоорганизации, городских сообществ, разных общественных групп. Фестиваль 2012 года естественным образом продолжил тему политических протестов. Отсутствие главной темы этого года может сначала даже поставить в тупик. Например, редактор портала УВД-Инфо, правозащитник Григорий Охотин, написал на своей странице в Facebook.
Вопрос к кураторам-организаторам. А что там действительно стоит посетить? Мне казалось, что в стране сейчас есть 6 главных тем, которые, я думал, как-то отрефлексированы интеллектуалами, и мне бы хотелось их послушать. Это репрессии, болотное дело, Навальное, задержание и шире, преследование сексуальных меньшинств, сжимание пространства свободы, закон об иностранных агентах, преследование НКО, иммиграция, движение страны в Азию, православный фундаментализм. Вот про церковь там есть одно мероприятие Михаила Ардова. Еще что-то милоартистическое делают мемориал и кольта. А так, под мою оптику, как-то ничего не нашлось.
Отвечая на серьезные вопросы Григория Охотина, отметим книжный аукцион в поддержку заключенных анархистов и антифашистов. Он проводился в последний день фестиваля в летней читальне. Да и милыми артистическими мероприятиями чтения последних слов Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой, Михаила Ходорковского, а также Ларисы Богораз, Андрея Синявского, Владимира Буковского и других советских диссидентов. Так вот, милыми эти чтения тоже не назовешь, как и пьесы-коллажи на основе документов «Пражской весны» 68-го года и записи блогеров «Болотной площади» и их оппонентов. Если продолжать отвечать на вопросы, поставленные Григорием Охотиным, то придется согласиться. Да, ни тема преследования НКО, ни сексуальных и национальных меньшинств, ни миграции на русском материале на фестивале не было. Зато эти темы были на материале международном. В кинопрограмме «Балканский узел» документальная лента из Словакии под названием «Цыгане идут на выборы» о попытках лидера цыганской общины официально баллотироваться в органы местного самоуправления. В программе комиксов знаменитый графический роман «Маржан Сатрапи. Персиполис» о положении женщин в современном Иране и вынужденной эмиграции. Представительной болгаро-французской делегации крупный философ Цветан Тодоров, который прочел лекцию о старом тоталитаризме и новых вызовах европейской демократии, и писатель и сценарист Анжел Вегенштайн, во время Второй мировой войны узник концлагеря, участник антифашистского сопротивления. Еще одна тема, которая связана с трагической историей 20 века, историей Холокоста, была представлена на книжном фестивале выставкой польской художницы Анны Кашуба-Дебска. О ее проекте «Шпильки», посвященном подругам польского писателя Бруно Шульца, еврея из Дорогобыча, погибшего во время Второй мировой войны, мы рассказывали в связи с фестивалем Шульца. Проект представляет собой 12 слайд-портретов актрис, писательниц, моделей, повлиявших на мировоззрение Шульца, и раскрашенные женские туфли, около 100 пар, которые в современной Польше немедленно вызывают ассоциацию с лагерем смерти. Анна говорит о своих ярких парах обуви, которые эффектно смотрятся на зеленой траве.
Можно эти туфли читать по-разному. Есть несколько вариантов. Шульц в своих рисунках особое внимание уделял именно женским ногам, женской обуви, высоким каблукам. То есть это был его фетиш. Мои туфли — это не фетиш, это жизнь. Я хотела показать, разместив их на газоне, что это жизнь. Кроме фетишизма Шульца, есть очень важный момент, связанный с Холокостом. Потому что у поляков, когда они видят большое количество обуви, сразу возникает ассоциация со Свенцем. Конечно, это я тоже имела в виду в своей экспозиции.
Анна Дебска о проекте «Шпильки», представленном во внутреннем дворике Центрального дома художника. А на втором этаже дома художника большая выставка чешского книжного иллюстратора Мирослава Шашика, иммигранта и сотрудника радио «Свободная Европа», запрещенного публикации в советской Чехословакии. Это рисованные путеводители, иронические альбомы путешествий, графические портреты городов. Возможно, они казались слишком экзотическими советским руководителем. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы послушаем, как жители Томска ответили на вопрос, а часто ли вы покупаете новые книги? С жителями Томска беседовала корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Последний раз я купила 3 дня назад, вернее, получила из офиса раздач, потому что книги чаще всего приобретаю в интернет-магазинах. Это были детские книги последний раз. Ну, в среднем, где-то, наверное, раз в месяц. И то в последнее время чаще за счет того, что именно часто присылают рассылки со скидками в интернете, и там и приобретаю. Очень по-разному. Иногда какая-то новинка бывает, я заинтересовала. Иногда, наоборот, где-то вычитываю что-то, да, прям совсем классику художественную, что советуют, могу ее прикупить.
Это только специфическую литературу, по специальности. А на другие книги времени нет. Нет, не денег жалко. Некогда, времени нет. Работать много.
Ну, в последнее время нет. Это все есть в открытом доступе в интернете. И сейчас много гаджетов, на которые проще закинуть. Это занимает меньше места там в сумке с собой в путешествии, если брать. Экономия места, веса. и так далее. Ну и денег, наверное, даже в первую очередь.
Нет, книги я покупаю не часто. Опять же, это в наше время дорого, найти дешевые магазины все сложнее. Тем не менее, доступ к книгам у меня свободный, потому что я записана почти во все библиотеки Томска. Вот. И, собственно, все мои друзья, то есть у каждого большая библиотека, так что я не ограничена в книгах, и покупать мне их чаще всего не приходится.
Скажем, не часто, но регулярно. Я их покупаю, когда желание уже получить новую книгу уже сильнее меня. Несмотря на то, что книги часто бывают дороги, но я их все равно покупаю. Я в последнее время вот купил «Муяня. Страна вина», значит, китайского нобелевского лауреата, и «Бэтмена Аполло» Пелевинского. Ну и, в общем, ни о том, ни о другом не пожалею.
Новые книги я покупаю не часто. Я в основном предпочитаю это скачивать в интернете, потому что буквально полгода назад очень активно перешла на электронный вариант. И сейчас больше читаю именно в электронном варианте, в электронном виде книги. А если говорить о новых каких-то книгах, то нет, нового чего-то я не покупаю. Ну, либо жалко денег, либо просто беру у знакомых. И больше предпочитаю читать классику.
Ну, раз... 3-4 в год, но сразу по много. Художественная литература, ну, реже какая-нибудь публицистика, ну, а так в основном билетристика, да. Я стараюсь следить, мне интересно, поэтому это вот мои любимые авторы, если у них что-то появляется, либо те, о ком вдруг заговорили. Какой-то роман или какой-то автор?
Покупали раньше часто, сейчас покупаем часто ребенку, а вообще перешли сейчас на книгу электронную. Супруга теперь пользуется электронной книгой, это удобнее, и скачать можно все, не выходя из дома. Но вот ребенку обязательно берем и сказки, и познавательную литературу, различные азбуки там и так далее, это, конечно, все берем. Ну, потому что ребенку, наверное, так, наверное, бы меньше бы стали покупать, если будет не ребенок, потому что все у электронику уходит.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, часто ли вы покупаете новые книги. Мелани Бач для Радио Свобода, Томск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. слушайте «Радио Свобода».
По данным на 2006 год, во Франции регулярно ходили в церковь 4,5% населения. То есть получается, что некий консерватизм, он становится не католическим, хотя, допустим, в Польше это немножко по-другому. Там католицизм – часть национальной идентичности по ряду причин, и там это более взаимосвязано. Но если говорить, допустим, о той же Франции, это такой консерватизм привычки. То есть люди считают, что, к примеру, вот брак – это только союз между мужчиной и женщиной. Они так привыкли, для них другое – это как бы, ну, непривычно и неприятно, поскольку непривычное очень часто для массового обыденного сознания оно неприятно. Это только один пример.
А можно ли говорить о том, что, возможно, общественные настроения, о которых вы говорите сейчас в разных европейских странах, еще и вызваны слишком большим потоком, обрушивающейся сейчас на, употреблю слово, обыватель информации. То есть изменения, если бы не происходили столь стремительно и зачастую не навязывались бы властями, то, может быть, и реакция была бы иной.
Ну, наверное, в какой-то мере да, поскольку действительно поток информации, обрушивающийся на обычного человека, среднего европейца, он действительно очень велик. И, с другой стороны, мы сами работаем в СМИ и знаем, что, наверное, этого избежать очень сложно. Эта информация в той или иной степени несколько перекошенная, называя вещи своими именами. То есть уделяется очень большое внимание в информационном потоке каким-то вещам, которые на самом деле не имеют, ну, столь уж огромного и всеобъемлющего значения. То есть они значимы, но значимы для не столь большого процента людей, скажем, или не затрагивают на самом деле каких-то основ обычной повседневной жизни, но о них так много говорят, что у людей многих возникает ощущение, что вот, собственно, без этого вопроса, без его решения в ту или иную сторону, ну просто общество жить не сможет.
На какие европейские государства вы в вашем новом проекте обратите внимание в первую очередь? Вы упомянули Францию, Польшу, какие еще?
В части, это будет, видимо, сделано в виде очередного подкаста проекта «Европа», будут материалы как раз из Франции, из Польши. Также обратим внимание на ситуацию в Британии, где несколько иной расклад и настроений, и сил политических и общественных, в первую очередь, поскольку с политикой это все связано, но как бы опосредованно. И мне кажется, эта тема, она достаточно будет интересна и близка и российскому слушателю и читателю, поскольку в России сейчас, если мы посмотрим на происходящее, то как раз этот консерватизм привычки, консерватизм обывательский, я не хочу его осуждать, это обычно, это как бы во многих случаях довольно естественная реакция большой массы людей. Но этот консерватизм привычки, он может быть плох тем, что люди часто опираются только на свою какую-то эмоциональную реакцию, не желая немножко подумать. Так вот, в России он тоже получает сейчас большое распространение. Если мы возьмем все эти законы о готовящейся сейчас концепцию в Думе семейной политики новую, которая выдержана, мягко очень выражаясь, в консервативном духе. Закон о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма и так далее, и так далее. Все эти вещи, собственно, опираются на самом деле, согласно опросам, на довольно значительную общественную поддержку. Вот мы на материале европейских стран пытаемся выяснить, почему, что происходит.
О планах проекта «Европа» мой коллега Александр Гостев беседовал с историком, журналистом «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Продолжается программа «Свобода в полдень». Исполнилось 50 лет со времени знаменитого политического скандала, известного как «Дело Профьюма». Его годовщина вызвала в Великобритании поток комментариев в прессе и новое исследование, посвященное подоплеке этого дела. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В разгоревшемся в июне 1963 года скандале оказались замешаны министр обороны Великобритании Джон Профьюма, помощник военно-морского атташе советского посольства, работавший под дипломатическим прикрытием сотрудник ГРУ Евгений Иванов и девушка по вызову Кристин Киллер, которую подозревали в том, что, бывая в постели обоих мужчин, она передавала советскому разведчику информацию, полученную от британского министра. Дело происходило в разгар холодной войны, и шпионская тема особенно широко комментировалась британской прессой. 5 июня 1963 года Джон Профьюмо признался в парламенте, что был любовником Кристин Киллер, и подал в отставку. Дело Профьюмо стало крупнейшим политическим скандалом послевоенной британской истории и породило серьезный кризис политической системы Соединенного Королевства, повлияв на результаты парламентских выборов 1964 года, на которых консервативная партия потерпела поражение. В канун 50-летней годовщины дела Профьюмо в Британии опубликована книга популярного британского писателя и публициста Ричарда Девенпорт-Хайнса «Английское дело. Секс, политический класс и власть в эпоху Профьюмо». Ее автор пересматривает связанные с этим делом стереотипы и пытается понять, что именно делает его специфически английским. Он пишет:
политики и министры во многих странах оказываются замешаны в сексуальных скандалах. Многие из них лгут следствию и парламенту, но все они выходят сухими из воды.
Девенпорт Хайнс убежден, случись аналогичный скандал в другой стране, он бы не получил такого общественного резонанса. Причиной, по которой дело Профьюмо стало бомбой, взорвавшей британский политический истеблишмент 60-х годов, считает он, был неизжитый дух викторианской морали и ханжеский взгляд на секс. Автор книги полагает, что существовали очень недостоверные доказательства того, что Кристин Киллер одновременно спала с Джоном Профьюмо и советским агентом Евгением Ивановым. Было бы наивно думать, пишет автор «Английского дела», что Киллер выспрашивала у Профьюмо в постели расположение американских ядерных ракет в Западной Германии. Девенпорт Хайнс резко критикует выступавшего в суде прокурора Мервина Гриффит-Джонса, который убеждал членов жюри, что их патриотический долг – осудить остеопата и художника Стивена Уорда, который передал телефонный номер Кристин Киллер британскому министру и который якобы работал на советское посольство и жил на доходы от сутенерства. После его речи Уорд покончил с собой. Девенпорт Хайнс утверждает, что скандал был спровоцирован прежде всего желтой прессой. Журналисты, принадлежавших лорду Бивербруку, таблоидов «Экспресс» и «Дейли Миррор», раздували самые невероятные слухи, используя порожденные холодной войной страхи. Девенпорт Хайнс пишет:
«Дело Профьюмо было первым мощным катаклизмом, спровоцированным журнализмом, специализирующимся на сексуально оплаченной информации. До этого скандала, если брак политика потерпел неудачу или если министра застукали в кустах Сент-Джеймсского парка с гвардейцем, газеты помалкивали. После 1963 года редакторы стали менее почтительны к власти, а журналисты более агрессивны в описании скандалов. Их уже ничто не удерживало».
Автор «Английского дела» считает, что имя Профьюмо, скончавшегося в марте 2006 года на 91-м году жизни, заслуживает того, чтобы остаться в британской истории не в связи с тем, что он совершил в 1963 году, а с тем, что он предпринял в 1940-м. Тогда новоизбранный 25-летний парламентарий от консервативной партии во время первого своего парламентского голосования присоединился к возникшей в его партии оппозиции. Он проголосовал за недоверие тогдашнему британскому премьер-министру Невилю Чемберлену и за замену его на посту лидера партии и главы правительства Уинстоном Черчиллем. Этот мужественный поступок будущего министра обороны, считает автор книги, немало способствовал победе Британии во Второй мировой войне. Завершая книгу, Ричард Девенпорт Хайнс отмечает, что дело Профьюмо обернулось серьезной моральной травмой и для политического класса, и для британского общества, от которой они все еще не до конца оправились. Это был национальный кризис, последствия которого, пишет он, и через 50 лет все еще дают о себе знать. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И завершит нашу программу региональный репортаж. В Иркутской области жителям деревни Новая Разводная удалось почти невозможное. Они защитили от вырубки 20 гектаров березовой рощи. С подробностями корреспондент Радио Свобода Екатерина Вертинская.
17 гектаров зеленого массива получили предприниматели под создание дачного некоммерческого товарищества. Еще 3 гектара были выделены под малоэтажное строительство физическим лицам, как продолжение деревни. Это не могло не возмутить жителей Новой Разводной. Вот что говорит по этому поводу местный житель Федор Сабиров.
Роща – это самое отличное место здесь, потому что он дает как климат. Он защищает от ветров, да и красота. Это. Все лето там грибное время, весь городское население, которое грибы там собирает и отдыхает. Это же роща, оно дано как природы, а мы его истребляем. Но это не, нет смысла, когда его надо защищать. А кто будет, если мы сами не будем защищать, он же так погибнет. Нельзя это делать, надо удержать, пусть он живет вечно.
Для жителей деревни Новая Разводная березовая роща – это не только место для отдыха и сбора грибов. Зеленый массив защищает деревню от сильных ветров и выхлопных газов от автомобилей. Рядом проходит Байкальский тракт. Перед выходными на тракте образуется автомобильная пробка, так как иркутяне устремляются кто на дачу, кто на Байкал. Половина автомобилистов объезжает препятствие через деревню. От пыли и выхлопных газов нечем дышать. Спасает роща. Вот что говорит член инициативной группы по защите березовой рощи Виктор Абросимов.
Данная роща, это мало того, что, как говорится, она как кислородный баллон, то есть источник кислорода, но она и как переработчик автомобильных выхлопов прекрасна. Потому что если вот даже мы наблюдаем картину такую, что к вечеру достаточно высокая загазованность, утром встаешь, все, воздух свежий, и он до середины дня таким остается.
Жители Новой Разводной встали на защиту березовой рощи в августе 2012 года, когда увидели, что там началась вырубка. Рабочие успели прорубить только просеку под установку столбов линий электропередач. Кстати, даже в мае 2013 года сотрудники восточных электрических сетей продолжали там работать. Они выкорчевывали пни. Местные жители создали инициативную группу и начали сбор подписей, рассказывает Виктор Абросимов.
Мы обошли поселок, как говорится, кто был, кого застали дома. И, соответственно, вот эти подписные листы, это есть не что иное, как бы опрос мнения жителей по данному вопросу. И мы собрали более 500 подписей. То есть те, кого мы застали дома, они однозначно поставили свои подписи за сохранение березовой рощи, то есть в защиту березовой рощи от вырубки. То есть они выразили свое мнение, да.
Таким образом, заручившись поддержкой сотен жителей деревни, члены инициативной группы первым делом обратились в прокуратуру Иркутского района. Сначала поддержки от правоохранителей не было. Но когда люди получили на руки подлинные документы о категории и границах данного земельного участка, все изменилось. Прокурор Иркутского района Вячеслав Бабенко опротестовал постановление мэра Иркутского района, которым он сменил категорию земли. В администрации Иркутского района ошибку признали, постановление отменили. Сначала говорили, что никого наказывать не собираются, однако позже сообщили, что сотрудник, допустивший ошибку, якобы уволен. Документально чиновники не хотят подтверждать свои слова. Но члены инициативной группы на этом не останавливаются. По коллективному обращению жителей деревни Новая Разводная сейчас работает Следственный комитет.
В данный момент Следственный комитет проводит проверку по коллективному заявлению жителей поселка Разводная. Но просто ситуация серьезная, достаточно серьезная, и поэтому еще проверка пока не завершена. То есть им предоставлены все необходимые документы. Также приобщен туда документ, ответ из прокуратуры Иркутского района, положительный в отношении ДНТ вымпел. Вот. И мы надеемся на положительный результат.
Люди просят следователей привлечь к уголовной ответственности чиновников молодежного муниципального образования, чьи подписи стоят на актах выбора земельных участков для ДНТ вымпел и для физических лиц, а также под разрешением на вырубку леса для размещения линий электропередач. Более того, жители Новой Разводной требуют от правоохранителей привлечь к уголовной ответственности должностных лиц администрации Иркутского района в случае, если их вина будет доказана. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и за микрофоном работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13 часов 5 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой. На этом я с вами прощаюсь до 16 часов. В это время слушайте программу «Время свободы». Оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.